Всем привет, это первый архивный подкаст. Меня зовут Валерий Кузьмин, я историк и много лет работаю в архивах, как исследователь и как сотрудник. В современных архивах происходит так много всего интересного, и хранят они в себе столько всего невероятного, что уверен, это будет интересно не только любителям истории, но и тем, кто даже не представляет, что такое архив, или представляет его как хранилище каких-то никому не нужных документов с амбарным замком на дверях. Что же такое современный архив? Современные российские архивы давно перестали быть закрытыми и тайными местами, в которые могут найти дорогу только маститые исследователи и не менее упорные люди, изучающие историю своей семьи. Российские архивы идут в ногу со временем. Это удобный график работы, просторные читальные залы, открытые информационные системы, дающие возможность заказать и посмотреть архивное дело, находясь за тысячи километров. Активные социальные сети учреждений умело рассказывают об особенностях архивной жизни и всячески пытаются заманить к себе как опытных специалистов архивной службы, так и новичков архивного дела. Кому может быть интересен современный российский архив? Абсолютно с уверенностью можно сказать, что это каждый житель нашей большой страны. Подтверждаете ли вы трудовой стаж, пишете ли курсовую или дипломную работу, составляете родословную своей семьи или просто интересуетесь историей? Если вы шагаете по улицам города, а в кармане у вас паспорт, и вы видите вывеску «Архив», смело открывайте дверь, потому что вы сможете туда попасть, посмотреть выставку или посетить читальный зал и познакомиться с одним из миллионов документов.
Женщина, вы куда? Это государственный архив, здесь не ходят.
Вот именно такой ситуации в стране нет уже много лет. Архивы уже давно невероятно дружелюбны и готовы помогать всем, кому нужна такая помощь. Только подумайте, один из архивов нашей страны в тестовом режиме на январские праздники, я в других выпусках об этом расскажу, запустил функцию просмотра отсканированных дел на сайте и был на связи со всеми, кому требовалась помощь все длинные выходные. Ну и в этом выпуске я бы хотел рассказать об уникальном документе, который разделил, без преувеличения, эпохи нашей страны на до и после. Все сталкивались с таким понятием, мол, мы нашли уникальный документ, основа нашего расследования, уникальные документы и так далее. С этим термином может сравниться разве что словосочетание «секретный документ», «рассекреченные документы». И в основном, когда говорят «уникальный документ», это все-таки такая фигура речи, потому что каждый документ уникален и все такое. Однако в российском законодательстве есть такой специальный термин, который описывает, что же такое уникальный документ. Я зачитаю. Это особо ценный документ, не имеющий себе подобных по содержащейся в нем информации и или его внешним признакам, невосполнимый при утрате с точки зрения его значения и или автографичности. Ну, проще говоря, это документ, не имеющий себе аналогов. Есть разные критерии, по которым документы относят к уникальным, но это, в принципе, не важно для нашего сегодняшнего разговора. Когда их определяют как уникальный, их заносят в специальный реестр уникальных документов. Каждый человек может посмотреть любой документ. Это общедоступная база, размещена в интернете. Ее ведет Федеральное архивное агентство. Прямо вот вбейте в поиске реестр уникальных документов и сможете познакомиться поближе с ними. Ну а можете не вбивать, не искать ничего, потому что о самых интересных документах я вам все равно расскажу. Сейчас в реестр занесен 891 документ по состоянию на 1 января 2023 года. Ну, то есть это данные по состоянию годовой давности, сейчас, наверное, стало больше. И сегодня я расскажу об одном из них, об очень известном уникальном документе. Уверен, что почти все, кто сейчас слушает этот подкаст, слышали о нем, но большинство людей все же, быть может, не представляют, как он выглядит и о чем в нем говорится. Этот документ родился в пожаре Великой Российской революции 1917 года и завершил более чем 300-летнюю историю российской императорской семьи Романовых. Этот документ — акт отречения от престола Николая II. Настоящий ли он? Действительно ли его подписал император? Почему говорят о возможной фальшивке и могут ли наследники дома Романовых претендовать на управление российским государством? Обстановка начала 1917 года была без преувеличения сложной. И если иногда ничего не предвещает беды, то вот здесь беду предвещало практически все. Страна, недавно пережившая в начале века первую революцию, стремительно мчалась во вторую. Первая попытка кардинально решить насущные российские проблемы, то есть это проблему крестьянского малоземелья и усовершенствовать рабочее законодательство, не увенчалась успехом. Но в стране появился парламент и гражданские права. Это, без сомнения, стало достижением той эпохи. Неудачи на фронтах Первой мировой ускоряли приближающуюся катастрофу. Принимая непопулярные, безрезультативные решения, Николай II растерял остатки поддержки среди рядовых граждан и окончательно лишился ее со стороны своего ближайшего окружения, дворянства, к зиме 1917 года. Императору сложно давались политические решения, и он не до конца осознавал ту ситуацию, в которой находился. Революционные выступления набирали обороты, на сторону протестующих перешла армия. В феврале император Николай II подписал указ, которым запретил на несколько месяцев собираться Думе и Государственному Совету. Но фактически Дума отказалась подчиниться. Ее членами 27 февраля был организован Временный комитет Государственной Думы, де-факто принявший на себя функции верховной власти в стране. Именно тогда было сформировано Временное правительство России. Набирала мощь вторая и более мощная политическая сила — Советы. Но точка в истории императорской России еще не была поставлена. Николай II не находился в столице, а пребывал в Ставке. Так называли место, где располагался такой главный оперативный штаб войск. На момент начала 1917 года Ставка располагалась в городе Могилев. Это современная территория Белоруссии. Тем временем в столице революционные настроения начинали охватывать все сферы жизни. Всеобщие забастовки захлестнули город. Из Ставки пришел приказ открывать огонь по устраивающим беспорядки. Но было уже слишком поздно. Почти весь город к 27 февраля был в руках революционеров. Пожар Великой Российской революции уже было не остановить. Николай направил на подавление восстания лучшие войска. Но их миссия потерпела неудачу. Сам император направился на поезде в Царское село. По пути его поезд был задержан. 1 марта император не по своей воле прибывает в Псков, где тогда располагался штаб Северного фронта. Истории императорской России оставались считанные дни. Утром 2 марта стало понятно, что подавить бунт в столице уже не удастся, и Родзянко стал выдвигать более серьезные требования. Отречение Николая II от престола, передача трона наследнику Алексею. Но поскольку он был еще мал, ему было тогда 12 лет, то при нем должен был править брат Николая Михаил. По идее, Николай II обладал колоссальной силой. В его подчинении были войска и генералы. Нужно было выяснить, на кого можно рассчитывать. Император поручил генералу Русскому запросить по телеграфу мнение командующих фронтами. Ну, почти все ответили, что отречение было бы желательным. Волей судьбы миссия по принятию отречения выпала двум людям. Вечером 2 марта из Петрограда приехали представители Временного комитета Государственной Думы Александр Гучков и Василий Шульгин. Николай II заявил, что готов был бы отречься от престола в пользу своего сына, но ввиду его болезненности он отречется одновременно и за себя, и за него в пользу брата Михаила. Гучкову и Шульгину ничего не оставалось, как согласиться с этим решением императора. Был составлен новый текст отречения, который Николай II подписал в полночь на исходе 2 марта в поезде. Император подписал документ карандашом. Время, указанное в нем, 15 часов, соответствовало не фактическому подписанию, а времени, когда Николаем II было принято решение об отречении. После этих событий император записал в дневник. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость и обман. Вы наверняка слышали эту фразу. В Петрограде отречение Николая II от престола в пользу брата вызвало шквал протестов. Революционеры выступали против монархии в любом виде, а министр юстиции Временного правительства Александр Керенский отметил, что не ручается за жизнь нового монарха. Дальнейшие события развивались очень стремительно. 3 марта Михаил отрекся от престола и призвал всех граждан подчиниться Временному правительству. Через 7 дней Николай II вместе с семьей был арестован. Сам акт отречения от престола Николая II хранится в Государственном архиве Российской Федерации в Москве, такой фактически главный архив страны. Какое пояснение есть к документу? Акт отречения адресован Николаем II, начальнику штаба, подписан Николаем II, заверен министром императорского двора генерал-адъютантом графом Владимиром Борисовичем Фредериксом. В левом нижнем углу указано место, дата и время подписания акта. Город Псков, 2 марта, 15 часов 5 минут, 1917 год. Текст отречения был подготовлен начальником дипломатической канцелярии в Ставке Николаем Александровичем Базили, утвержден генералом Алексеевым и передан в Псков. Вот его текст. «В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти 3 года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было не спаслать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требует доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и в согласии с Государственной Думой признали мы за благо отречься от престола государства российского и сложить в себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие нашему брату, нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол государства российское. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой Родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ним, повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вывести государство российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России. Николай. Это официальная информация из реестра. Специалистами установлено авторство проекта отречения. Николай Базили, российский дипломат, работал в европейских посольских структурах. С началом Первой мировой войны сотрудник, а в 1917 году директор дипломатической канцелярии при Ставке Верховного Главнокомандующего. Именно ему принадлежит авторство текста отречения. Кто такие Гучков и Шульгин? Это важно в контексте всех разговоров о том, что акт об отречении фальшивка и юридически ничтожна. Александр Иванович Гучков. На момент событий ему было 54 года. Лидер партии «Союз 17 октября» и с лета 1917 года Либеральной республиканской партии России. В 1910-1911 годах был председателем Третьей Государственной Думы, членом Государственного Совета и в период Временного правительства был военным и временным морским министром. Василий Витальевич Шульгин, политический и общественный деятель, публицист и депутат Государственной Думы всех созывов, кроме первого. По взглядам его можно было отнести к националистам. Он принимал активное участие в событиях февраля в Петрограде и вызвался сопровождать Гучкова в его миссии принять отречение императора. На момент событий ему было 39 лет. Примерно через 8 лет вышла его книга под названием «Дни», в которой он описывает события 2 и 3 марта. С вашего позволения, я зачитаю некоторые моменты. В 10 часов вечера мы приехали, поезд встал. Вышли на площадку, голубоватые фонари освещали рельсы. Через несколько путей стоял освещенный поезд. Мы поняли, что это императорский. Сейчас же кто-то подошел. Государь ждет вас. С нас сняли верхнее платье, мы вошли в вагон. Это был большой вагон-гостиная, зеленый шелк по стенкам, несколько столов. Старый, худой, высокий, желтовато-седой генерал с аксельбантами. Это был барон Фредерикс. Государь-император сейчас выйдет, его величество, в другом вагоне. Стало еще безотраднее и тяжелее. В дверях появился государь, он был в серой черкеске. Я не ожидал его увидеть таким. Лицо? Оно было спокойно. Мы поклонились, государь поздоровался с нами, подав руку. Движение это было скорее дружелюбно. Говорил Гучков и очень волновался. Он говорил, очевидно, хорошо продуманные слова, но с трудом справлялся с волнением. Он говорил негладко и глухо. Он говорил правду, ничего не преувеличивая и ничего не утаивая. Он говорил то, что мы все видели в Петрограде. Другого он не мог сказать. Что делалось в России, мы не знали. Нас раздавил Петроград, а не Россия. Гучков окончил, государь ответил. После взволнованных слов Гучкова голос его звучал спокойно, просто и точно. Только акцент был немножко чужой, гвардейский. Я принял решение отречься от престола. До 3 часов сегодняшнего дня я думал, что могу отречься в пользу сына Алексея. Но к этому времени я переменил решение в пользу брата Михаила. Надеюсь, вы поймете чувства отца. Последнюю фразу он сказал тише. Государь встал, все поднялись. Гучков передал государю набросок, государь взял его и вышел. Через некоторое время государь вошел снова. Он протянул Гучкову бумагу, сказав: «Вот текст». Это были 2 или 3 четвертушки, такие, какие, очевидно, употреблялись в ставке для телеграфных бланков. Но текст был написан на пишущей машинке. Я стал пробегать его глазами, и волнение, и боль, и что-то еще сжало сердце, которое, казалось, в эти дни уже лишилось способности что-нибудь чувствовать. Текст был написан теми удивительными словами, которые теперь все знают. Около 1 часа ночи, а может быть 2, принесли 2-й экземпляр отречения. Оба экземпляра были подписаны государем. Их судьба, насколько я знаю, такова. 1 экземпляр мы с Гучковым тогда же оставили генералу Русскому, 2 экземпляр мы повезли с Гучковым в Петроград. Не помню, как и почему, когда мы приехали в Петроград, на вокзале какие-то люди, которых уже было много, что-то нам говорили и куда-то нас тащили. Какие-то люди суетились вокруг меня, торопили и говорили, что войска уже ждут, выстроенные в вестибюле вокзала. Здесь действительно стоял полк или большой батальон, выстроившись на 3 стороны. 4-ю сторону составляла толпа. Я вошел в это каре, и в ту же минуту раздалась команда. Роты взяли на караул, и стало совершенно тихо. У меня очень слабый голос, но я чувствовал, что каждое слово летит над строем и дальше в толпу, и слышно, им было все ясно. Я читал им отречение. Только представьте, какое самообладание нужно иметь, чтобы справиться с этой критической ситуацией. У Шульгина в кармане документ, который определяет судьбу его самого, императорской семьи и всей родины в целом. А перед ним огромная, взбудораженная новостями толпа людей с оружием. И люди из этой толпы то ли подчиняются командирам, то ли командиры не подчиняются никому. Вероятно, за ним велась охота. Монархисты явно хотели перехватить документ. Много было и иных желающих вмешаться в ход истории. Друзья могли оказаться врагами и наоборот. Исход ситуации мог быть любым.
«Гражданин Шульгин, именем революции, а что это у вас в карманчике, Ну-ка, держи его!»
Его фактически спас комиссар, иначе говоря, министр путей сообщения Временного правительства Александр Бубликов и еще один сотрудник железной дороги. Продолжаю свидетельство Василия Шульгина. «Я спросил кого-то из тех, кто меня почему-то окружил. Где Гучков? Александр Иванович в железнодорожных мастерских на митинге рабочих», — ответили голоса. «На митинге рабочих? Значит, мне надо сейчас пробраться туда к нему и вытащить его оттуда. Но как же быть с текстом отречения? Ведь вот, я его чувствую под рукой в боковом кармане. И с таким документом на митинг к рабочим войти ты войдешь. Но выйдешь ли? Могут отнять, уничтожить, и Бог знает, что еще может быть. Как быть?» Вокруг меня, ни на секунду не оставляя, была толпа людей, следившая за каждым моим движением. Но ни одного, не то что верного, а просто знакомого лица, кому передать документ. В это время меня опять позвали к телефону. «Это я, Бубликов. Я, знаете, на всякий случай послал вам человека, один инженер, совершенно верный. Он найдет вас на вокзале, скажете, что от меня. Можете ему все доверить, понимаете?» «Понимаю». Через несколько минут из толпы меня окружавший какой-то господин протискался, сказав, что он от Бубликова. Я сказал ему: «Вас никто не знает, за вами не будут следить. Идите пешком совершенно спокойно и донесите, понимаете?» «Понимаю». Я незаметно передал ему конверт, он исчез. Теперь я мог идти на митинг. Такой была история происхождения этого уникального документа. Ну и, конечно, все обстоятельства и странности в оформлении документа не могли не повлиять на то, что некоторое количество специалистов считают этот документ подделкой, что он не ставит никаких точек, а наоборот расставляет многоточие. Один из вопросов звучит так. Этот документ — это машинописный текст на простом листе бумаги. Мог ли важнейший документ быть не на императорском бланке? Мог ли важнейший документ быть без личной императорской печати? Мог ли такой документ быть подписан не ручкой, а карандашом? Не мог, считают некоторые исследователи. И здесь очень просто аргументируют, что во всем этом документообороте соблюдались строгие правила, установленные законом. Их соблюсти в царском поезде 2 марта 1917 года не представлял никакого труда, ведь все как бы под рукой. Кроме того, полагают исследователи, по существовавшим законам подлинник царского манифеста должен был быть написан обязательно от руки. Также некоторые видят под карандашной подписью императора некоторую подтертость. Напомню, что слева и ниже этой подписи подпись министра императорского двора графа Фредерикса, который удостоверил подпись императора. Эта подпись тоже сделана карандашом, что вроде как недопустимо и никогда не встречалось на важных государственных документах. И более того, вот эта подпись министра еще и обведена пером. Из всего этого некоторые делают вывод, что это не оригинал отречения. Где же подлинник? Продолжаю я мысль сторонников теории заговора против царя. Ведь временному правительству был бы очень нужен подлинный документ, поскольку он бы полностью легализовывал власть временного правительства. Большевикам также бы пригодился такой документ. Могли ли потерять такой важный государственный документ? По приведенному отрывку из книги Шульгина мы с вами запросто допускаем такую возможность. Однако есть версия, что временное правительство уничтожило подлинник, поскольку он содержал что-то такое, что не устраивало правительство. Они уничтожили тот документ, сделали новый, который не оставлял никаких разночтений. Еще поводом для спекуляций послужило то, что расположены подписи Николая и Фредерикса вот таким образом, что они расположены в самом низу, и им как будто бы не хватает места, чтобы быть такими государственными и красивыми. Поэтому есть версия, что это пустой бланк, который был подписан императором и Фредериксом, и вот просто использован для написания этой версии акта об отречении. То есть как бы получается, что подписи настоящие, а документ поддельный. Вообще, что касается подписи карандашом, ради интереса я заглянул вот в современные законодательные требования к оформлению подписи на важных документах. И ни один из действующих актов не содержит каких-то требований по цвету и составу чернил для подписи, однако на бумажном носителе запрещается производить записи средствами, не обеспечивающими сохранность этих записей, в частности, простым карандашом. Что значит «не обеспечивающими сохранность»? Ведь мы видим, что карандашная подпись Николая прекрасно сохранилась уже более чем на 100 лет. Но представим с вами на минуту какого-то монархиста-злоумышленника с ластиком в руках. Вот и нет подписи. Еще есть версия, что вот все эти карандашные подписи вкупе с отречением не только за себя, но и за сына, что было запрещено законом, давало бы в дальнейшем повод оспорить сам факт отречения. Вот только оспаривать уже было не перед кем и некому. Ну, в любом случае, серьезной поддержки этих версий в среде специалистов нет. Архивисты полагают, что документ говорит обо всем и является символом уходящей эпохи. Фактически, этим документом была поставлена точка 300-летнего правления дома Романовых. Наш уникальный документ эпохи появился на свет в жаркие дни революции, которая своей масштабностью, как цунами, сметала все на своем пути. Старый режим, прежний уклад жизни, ценности и идеалы людей. Росчерком карандаша император Николай II отрекся от престола за себя и за сына. Возможно, окончательно не веря в происходящее, тем самым пытаясь сохранить возможность вернуться в прежнюю жизнь. Возможно, попав в иные руки, этот росчерк мог бы бесследно исчезнуть и дать возможность членам императорского дома вновь претендовать на право руководства государством. Но те, на чьи плечи легла ответственность доставить документ в столицу, блестяще справились со своей миссией. Окно возможности вернуть имперскую Россию неминуемо закрылось с итогами гражданской войны. На смену России императорской приходит Россия советская. Таким получился первый архивный подкаст. Приходите в архивы, вам обязательно понравится. Услышимся с вами в следующем выпуске.